Азаттық ұналысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ашық қоғым.
Бішкекте саат 8. Саламатсызбы. 30 ноябрь дүйшөмбү Азаттық радиосу уктурууну улантат. Жогорку кеңеште мындан ары Кытайдан карыз алууга мыйзам аркылуу тыюу салуу сунушталды.
Өкмөт мүчөлөрү башка банктардан, башка эл аралык институттардан алганга аракет кылсын. Эртең мына төлөгөнгө келгенде кыйын болуп атат.
Медиктерди кенемтетүүчүгү санаага салууда. Кыргыз өкмөтү коронавируска кабылган дарыгерге акча төлөө үчүн документтерди кабыл алууну убактылуу токтотту.
Поликлиникада отуруп жугузуп атпайбы? Жөндөн жөн ооруп калган жокмун да, ушуну түшүндүрүп жеткизе албай атабыз.
Ошондой эле дүйнөлүк прессага баяндама болот жана сөз Дайра Түрмөгүн угасыз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ президенти республикачыл Дональд Трамп шайлоодо утулбаганын кайталоодо. 29 ноябрда Fox News маалымат каналына курган маегинде Трамп быйылкы президенттик шайлоодо жеңишке жеткендиги тууралуу оюн дагы бир ирет кайталады. Биз шайлоодо жеңиле эле уттук, Байден миллиондогон добуш алышы мүмкүн эмес, деди Трамп. Ал Висконсин штатындагы добушту кайра санонун жыйынтыгы Байдендин пайдасына аякталса дагы өз ою өзгөрбөстүгүн баса белгиледи. Трамптын укугун коргогон топ өлкөдө көптөгөн сот иштерин демилгеледи, бирок жетишелик далилдери болгондуктан алардын дээрлик бардыгында бул топтун арызы четке кагылды. Висконсин штатындагы добушту кайра саноо 29 ноябрда жыйынтыкталып, мында дагы демократ Джо Байден жеңип чыккандыгы, анын пайдасына 20 миңден ашуун добуш көбүрөөк берилгендиги тастыкталды. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы митинг текшембиде кайра уланды. Бишкекте 29 ноябрда жүздөгөн активисттер конституциянын реформалоо мыйзам долбооруна каршылык билдирген экинчи нааразылык акциясына чыгышты.
Референдумга жол жок.
Темир жол бекетинин жанына чогулгандар баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы ураан чакырыктарды жасашты. Активисттер өткөн жекшемби 22 ноябрдагы Бишкектеги темир жол бекетинин алдына чогулуп, Эркиндик бульвары аркылуу Борбордук аянтка чейин жүрүш менен барышкан. 17 ноябрда конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Президенттин укуктары кеңейтилген долбоорду колдогондор, эгер ал кабыл алынса, Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй турганын белгилеп жатышат. Ал эми алардын оппоненттери болсо, өлкөдө авторитардык башкаруу орнойт деп кооптонушууда. 29 ноябрда Кыргызстанда COVID-19 илдети дагы 456 кишиден жаңыдан аныкталды. Илдеттен 4 адам каза болду. Коронавируска каршы республикалык штабтын маалымдашынча, жаңылуучулардын басымдуу бөлүгү Бишкек, Чүй, Жалабат облусуна туура келет. Ош шаарында жана калган облустарда 10-15, айрымдарында 30-40 катталууда. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдет 72427 кишиге жукту. Анын ичинен 63789 адам айыктыпты. Вирустан 1266 адам көз жумду. Быйыл велосипедке каршы эл аралык күн Кыргызстанда глобалдык тилектештик, жалпы жоопкерчилик деген жалпы урандын алдында өтөт. Республикалык спид борборунун маалыматына караганда, быйылкы иш-чаралардын бардыгы коронавирус пандемиясына байланыштуу онлайн форматта өтөт. Паблик талк талкуусунда COVID-19 байланыштуу вичтин алдын алуу жана дарылоо, профилактикалык вич менен жашаган адамдарга байланыштуу программалар тууралуу сөз болуп, маалымат каражаттарынын, блогерлердин жана дарыгерлердин арасында жүргүзүлгөн сынактын жыйынтыгы чыгарылат. 2020 жылдын ноябрь айында Кыргызстанда вич илдетин жугузуп алгандардын расмий катталган жалпы саны 10219 адам, алардын 9647 кыргызстандык жарандар, 572 чет элдиктер. Ооруга кабылгандардын 2527 адам каза болгон. Тажик парламентинин төмөнкү палатасында SMS билдирүү аркылуу талак бергендерге кылмыш жоопкерчилигин киргизүү тууралуу жаңы мыйзам долбоору даярдалууда. Долбоордун болжолдуу версиясында бул мыйзамды бузгандарды 3 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөткө эркинен жаратуу жазасы каралган. Азырынча долбоор парламенттин кароосунан чыгарыла элек. Тажикстандын мыйзамдары боюнча SMS менен талак берип ажырашуу мыйзамсыз. Өлкөнүн мусулмандарды дин башкармалыгы жарандарды мындай тажрыйбадан баш тартууга чакырып келет. Демилгеч депутаттардын айтымында мыйзам долбоору жаштарды үй бүлөсү менен балдардын алдындагы жоопкерчиликти сезүүгө чакыруу. Көпчүлүк учурларда мындай ажырашуулардын курмандыгы болуп жаткан аялдардын укуктарын коргоо. Акыркы жылдары телефон аркылуу ажырашуу тажрыйбасын сыртта иштеп жүргөн мигранттар көп колдонуп жатышканы айтылган. Расмий маалыматтарга караганда, Тажикстанда өткөн жылы 12,5 миң түгөй ажырашкан. Бул көрсөткүч 2 жыл мурдан 10 миңди түзгөн. Улуттук онкология борборунда рак оорулуу аялдарга кеңеш берүүчү жөй ачылууда. Бүгүн 30 ноябрда Улуттук онкология жана гематология борборунда көкүрөк бездеринин жана жатын рагынан жабыркаган аялдарга кеңеш берүүчү борбордун ачылышы болот. Борбор рак оорулуу аялдардын жашоосун жеңилдетип, аларга сапаттуу жана жеткиликтүү дарыланууга шарт түзүү. Эрте аныкталган рак оорусун айыктырууга мүмкүн экендигин түшүндүрүү максатында ишке киришүүдө. 2019-жылы Кыргызстанда көкүрөк бездеринин өсмөсүнө чалдыккан 624 жатын рагына кабылган 408 аял катталган. Өлүм житим түзүмүндөгү биринчи орунду көкүрөк бездеринин өсмөсү ээлеген. 2 декабрдан тарта көкүрөк бездеринин жана жатынын өсмөсүн аныктоо максатында көчмө маммограф ишин баштайт. Санариптик көчмө маммограф Чүйдүн Кемин районунда 40 жаштан улуу курактагы аялдардын көкүрөк бездерин жана жатын боюнчасын санариптик негизде текшерип берет. Санариптик маммограф аялдардагы ооруларды аныктап, маалыматты саламаттык сактоо министрлигине, Улуттук онкология жана гематология борборуна интернет аркылуу жиберип турат. Натыйжада аялдардын ден соолугуна байланыштуу маалымат базасы дагы топтолмокчу.
Замира Кожобаева айтып берди. Жаңылыктардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги, Азаттык, Чекит, Орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 30 ноябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан жел соогот. Ысык Көл облусунун кээбир райондорунда ылдамдыгы секундасына 20 метрге чейин жеткен шамал болот. Абанын табы бийик толуу аймактарда -16, Ысык Көл жергесинде -4, +1, Талас, Нарын, Чүй дубандарында -3, -8, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында -3, +2, ал эми Бишкек шаарында -6 градус болот. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев мындан ары Кытайдан карыз алууга мыйзам аркылуу тыюу салууну сунуштады. Ал коңшу өлкөдөн алынган береси өсүп кеткенин кабарлап, мунун арты эгемендикке коркунуч алып келерин эскертүүдө. Бул демилгени сынга алгандар да, колдогондор да бар. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Депутат Марлен Маматалиев тыштан карыз алууну чектөө механизмин бюджеттик кодекске өзгөртүү киргизүү мыйзам долбоору аркылуу алып чыкты. Тагырагы ал бир булактын насыясы жалпы аласанын 50%нан ашпашы керек деген норма сунуштап жатат. Азыр Кытайга бересе жалпы тышкы карыздын 42%ын түзөт. Акчанын кунуна байланыштуу ал өссө автоматтык түрдө бул өлкөдөн карыз алуу тыйылмакчы. Эл өкүлү бул демилгесин коңшу мамлекетке каржылык көз карандылыктын коркунучу менен түшүндүрүүдө.
Бул эксим бар, бирок ошол эле учурда анын мына соглашениясын карап көрсөңүздөр, баарыңыздар билесиздер, биздин суверенитетке, биздин Кыргызстаныбызга, келечегибизге мына кооптуу бир пункттар жазылып калган. Биз келечекте бир эле Эксим банктан ала бербей, мына өкмөттүн мүчөлөрү башка банктардан, башка эл аралык институттардан алганга аракет кылсын, ошого умтулсун. Биз келип келип эле бир нерсе болсо эле карыз алып баарын жаап кое берген менен эртең мына төлөгөнгө келгенде кыйын болуп атат,
деди депутат Марлен Маматалиев. Эл өкүлү сунуштаган мыйзам долбоору Жогорку кеңештин 25 ноябрдагы жыйынында биринчи окуудан кабыл алынды. Ал күнү премьер министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице премьер министр Артем Новиков чектөөнү негизинен колдой турганын, айрым нерселерди карап чыгуу керектигин белгиледи. Эми тармактык комитеттер карап чыкса, документ жалпы палатага 2-3 окууга чыгарылмакчы. 2020-жылдын 31-августуна карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 4 млрд 827 млн долларды түзгөн. Анын 646 млн доллары ички карыз, 4 млрд 180 млн доллары тышкы карыз. Мунун ичинен Кыргызстан Кытайдын экспорттук импорттук банкына дээрлик 2 млрд доллар бересе. Демек төлөөгө келгенде да Бишкек Бээжинге карата жылына көбүрөөк сумма чыгарууга аргасыз. Бул өзгөчө быйылкыдай кризистик абалда өлкө казынасына кыйла оордук жаратты. Ошол себептүү айрымдар Маматалиевдин жаңы демилгесин колдоп чыгышты. Жарандык активист Нурбек Муктардын оюну кала.
Кытайдан алынган карыздардын проценти көп да, 2% менен берилет да. Ал эми дүйнөлүк банк же башка жерлер берген кредиттердин пайызы болсо 0.5-0.2% менен берилет да. Ошондон улам бул законду мен колдойм. Кытайдан карыз алуу тыйылышы керек. Ал эми башка диверсификация деп коет да, Кытайдан эмес башка источниктер, башка булактар издешибиз керек да. Мисалы дүйнөлүк банк болсун, ООНдун программалары болсун.
Ошентсе да бир өлкөдөн карыз алууну чектөөгө байланыштуу башка да ойлор бар. Экономист Айылчы Сарыбаев муну мыйзамдык жактан туура эмес деп эсептейт.
Маматалиев ал өзү мындай бюджетти түшүнбөгөн жигит го, себеби жыл сайын карыз алуу алуу жөнүндө парламенттин чечими менен бекитилет. Бюджет дегенди билсе, бюджеттик процедураны жакшы түшүнсө, анда мектеп институтуна кайра-кайра тиги мыйзам кабыл алмаганбыз.
Кыргызстан быйыл коронавирус менен күрөшүүгө жана экономиканы колдоого байланыштуу чет элден 774 миллион доллар жардам сураган. Акыркы маалыматтарга ылайык, анын 343 миллион доллары келди жана ал негизинен бюджеттин дефицитин жабууга жумшалды. Адистер мына ушундай жагдайларда өлкө баары бир сырттан жардам алууга аргасыз болоорун белгилешет. Коомдук ишмер Жылдызбек Тургановдун пикирине орун берели.
Алгандан коркпош керек. Эң башкысы Кытай болобу, башка болобу, биз ошол алган кредиттердин багыттуу, негиздүү туура багыт менен колдонсок, эч кандай жебе себе дегендей кылып туруп анан оңго солго тартпай кылсак баардыгы эле туура эле болот дейм. Анын бир эле Кытайдан алып койгон менен деген ал, мен ойлойм, бул деле туура эмес депчи.
Кыргызстан жыл башынан бери быйылкы төлөмдү кийинкиге жылдырып турууну суранып келди. Бирок андан жыйынтык чыга элек. Бул жөнүндө азыр өкмөт башчылык милдетти аткарып жаткан Артем Новиков да парламентте билдирген эле.
На сегодняшний день консультации по этому вопросу ведутся.
Буга байланыштуу сүйлөшүүлөр уланып жатат. Кытай Эл Республикасынан карызды 4 жылга пролонгация сунушталууда. Муну траншка бөлүп 2% үстү кою карап жатышат. Бул белгиленген жеңилдиктердин чегинде эле. Бирок биз төлөөнү жылдырып 2,9 миллиард сом ашыкча төлөп калат экенбиз.
2% 2,9 миллиарда сомов это вот то, что по китайской народной.
Деген Новиков. Бул күнү финанс министри Кыялбек Мукашев да карызды тейлөөгө бюджеттен жылына канча сумма кетип жатканын айтып берген эле.
Эгерде 2019-жылы иш жүзүндө мамлекеттик карызды тейлөө 28,1 миллиард сом түшсө, ал эми быйылкы жылкы мамлекеттик карызды тейлөө 28,18 миллиард сом каралып атат.
2019-жылы ушул эле депутат Марлен Маматалиев карыз алууну чектөө үчүн башка мыйзам долбоорун алып чыккан. Ал анда мамлекеттик карыз алуунун чегин ички дүң өнүмдүн 70% чейин көтөрүүнү сунуш кылган. Акыркы эсептерде бул көрсөткүч 60-64% түзүп келет. Бирок ал жылы бул мыйзам толук кабыл алынбай калган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз өкмөтү коронавируска кабылган медицина кызматкерлерине кенемте төлөө үчүн документтерди кабыл алууну убактылуу токтотту. Мурда кайрылгандардын саны көбөйүп кеткендиктен алардын документтерди текшерилип бүтмөйүнчө башкалардан арыз алынбайт. Медиктер болсо төлөм алуу үчүн документ тапшыруу жараяны түйшүк экени жетишпегендей, пневмония болгондорго кенемте берилбей жатканына да даттанышууда. Алдыда кеңири баяндайбыз.
Минздрав сказал, что прием документов приостановлен. А на какой срок?
Надежда Иванова Бишкектеги темир жолчулардын бейтапканасында лаборант болуп иштейт. Августа COVID-19 илдетин жуктуруп алган. Ага пневмония диагнозу коюлуп, 2 айдан ашуун дарыланып, октябрда кайра жумушка чыкты. Өкмөт убада кылган 200 000 сом кенемтени алуу аракетинен майнап чыкпай жатат.
Дела перечень документов, которые должна собрать, но тоже тут.
Бир катар документтерди даярдап тапшырышым керек экен. Бирок бул жерде кыйынчылыкка салган башка маселе бар. Көрсө, мен кимден жуктуруп алганым болушу мүмкүндүгүн арызга жазып, 3 адамдын аты жөнүн көрсөтүшүм керек экен. Мен кайдан билем кимден жуктурганымды? Күн сайын 10 бейтапты кабыл алабыз. Бизди убагында коргонуучу медициналык каражаттар менен камсыздашкан да эмес. Андан башка дагы бир маселе бар. Пневмония диагнозу менен барсам, мага кенемте берилбейт экен. Коронавирус болгонумду тастыктаган ПЦР анализ керек. Пневмонияны коронавирус козгоп жаткандыктан республикалык штаб расмий статистикага кошподу эле.
Возможно, мы заразились.
Ушул эле көйгөй менен баш калаадагы номер 13 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун дарыгери Абдулатип Апызов да азаттыкка кайрылды. Ал деле пневмония болгон үчүн кенемте ала албайт.
Ооруп бүткөндөн 2 айдан кийин ИФА тапшырып, анан ошо рентгенге түшүп, анан доказать этип туруп апарса документибизди албай атпайбыз, сиздики деген анализиңер, ПЦР анализиңер отрицательный депчи. А негизи ИФА анализ тууралуу да чем ПЦР. ПЦР туура эмес көрсөтүп атпайбы негизинечи.
Апызов кыргыз өкмөтү коронавируска кабылгандар жаткан ооруканаларды гана кызыл зона деп эсептеп, бейтаптар ага чейин барып текшерүүдөн
өткөн поликлиникаларга андай макам бербей жатканына да кейиди.
Поликлиникада отуруп чыгызып атпайм да, бир эле маска менен анан мен ушу өкмөткө нааразычылыгым бар да, бир күндө 15-20 больной кабыл алып, анын ар бири 10-10 однотиптүү симптомдор менен келип, менин алдымда ар бири 20-30 мүнөттөн отурганда деле мен ошончолук вирус менен нагрузканы өзүмө алдым да, анан ооруп калдым да, мен түндөн чейин ооруп калган жокмун да, ушуну түшүндүрүп жеткизе албай атабыз да бизчи.
27 ноябрдагы расмий маалыматка карата Кыргызстанда COVID-19 вирусу 71548 кишиге жукту, алардын 1256 каза болуп 62946 айыкты. Оору жуккандардын арасынан 3865 медицина кызматкери, алардын 3576 сакайды. Каза болгон дарыгерлердин саны октябрдын сонундагы маалыматка ылайык 80 ашты. Күнүгө 10 тегерегинде мед кызматкер ооруга кабылууда. Ал арада өкмөт коронавируска чалдыккан медицина кызматкерлерине кенемте төлөө үчүн документтерди кабыл алууну убактылуу токтотуп койду. Саламаттык сактоо министрлигинин коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Индира Жумабаева билдиргендей, мурда кайрылгандардын саны 2500 ашып кеткендиктен алардын документтери текшерилип бүтмөйүнчө башкалардан арыз алынбайт.
Балким жаңы жылдан кийин жанагы пневмонияны карап баштайбыз, ага чейин балким өкмөттөн жанагы мыйзамдын чегинде порядок кабыл алынса, анда уже башка талап болот да, анан башка документтер башка чыгарылат да болчу.
Жумабаеванын айтымында кенемте сурап кайрылгандардын арасынан 1-сентябрга чейин ооруп калгандардын гана документтери каралууда, башкалар кийинки этапка калат. Вице-премьер министр Эльвира Сурабалдиева 26 ноябрда билдиргендей, мурда кайрылгандардын арасынан 479 медкызматкерге 200 000 сомдон кенемте төлөндү, дагы 130 жакын арада берилет. Оорудан каза болгон 80 ашуун медкызматкердин 29 үй бүлөсүнө 1 000 000 сомдон төлөнүп, дагы 4 документ иштери аяктап калды. Сурабалдиева кенемтеге байланыштуу нааразылык жаралбашы үчүн талап кылынган документтер так даана тапшырылууга тийиш экенин белгилеген. Эл аралык мунапыс уюму пандемия маалында Кыргызстандагы медицина кызматкерлеринин укуктары одоно бузулганы тууралуу 25 сентябрда баяндама жарыялаган. Өкмөт иш учурунда коронавирус жуктуруп алган мед кызматкерлерге 200 000 сомдон, каза болуп калгандардын жакындарына 1 000 000 сомдон кенемте төлөп берүү тууралуу чечимди илдет жайыла баштаган жаз айларында кабыл алган. Эрежеге ылайык кенемте алуу үчүн мед кызматкер коронавирус болгонун тастыктаган диагнозду көрсөтүш керек, ал эми пневмония менен ооругандарга төлөм каралган эмес. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ауганстанда жекшемби күнү жанкечтик Газни аймагындагы аскердик базага кол салганда бери дегенде 30 жекер мерт кетти. Жекшембиде Бишкекте конституцияны өзгөртүүгө каршы болгондор кезектеги нааразылык жүрүшкө чыгышты. Беларусьта Александр Лукашенконун бийлигине каршы чыккан 300 ашуун демонстрант кармалганы кабарланды. Индонезиядагы Леватоло жанар тоо сатылып, жергиликтүү тургундар шашылыш үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болушту. Быйыл ВИЧ-спитке каршы эл аралык күн Кыргызстанда глобалдык тилектештик, жалпы жоопкерчилик деген ураандын астында өтөт. Улуттук онкология борборунда рак оорулуу аялдарга кеңеш берүүчү жай ачылууда. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Кутман таңыз менен Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 30 ноябр, алдыда эл аралык басылмаларда өткөн аптада чыккан айрым макала баяндарга сереп салабыз. Сөз Айнура Жекше кызында.
Eurasian Net онлайн басылмасында 23 ноябрда жарык көргөн макаласында Дик Ван дер Клей Бейжин Борбор Азия боюнча жаңы экономикалык стратегияны кабыл алганын жазат. Кытай буга чейинки багытын өзгөртүп, инфраструктуралык долбоорлорго эмес, ишканаларды салууга киришти. Тигил жакта автобус чыгарган фабрика, бул жакта цемент заводу. Ал эми карызга акча бергенде, мурдагыдай эле Кытайдын өнүгүү банкы же Эксимбанкы аркылуу иш алып барат. Бирок жергиликтүү өнөктөштөрү же башка өлкөлөр тарабынан биргелешкен каржылоону камсыздагандан кийин гана финансы бөлүүгө артыкчылык берет, деп улантат автор. Андан ары журналист Бээжин өкмөтү Бишкек өкмөтүнө тикелей берген карыздын көлөмү азайган. Себеби кыргыз бийлигин карызды кайтаруу маселеси тынчсыздандырат. Тажикстандагыдай эле Кыргызстанда да кытайлык менчик инвесторлорго артыкчылык берилет. Эмне дегенде өкмөт алар үчүн жооп бербейт, деп жазат. Инвестициялардын ири бөлүгү мунайды кайра иштетүүгө жана алтын кен казууга салынат. Бирок чет өлкөлүк бизнеске, өзгөчө Кытай компанияларына болгон ишенбөөчүлүк маанайы капиталдын агымына бөгөт коюуда. Ири инвестициялар Кыргызстанда нааразылык акцияларына туш болуп келет. Мисал катары автор быйыл жыл башында 275 миллион долларга бааланган логистикалык борборду куруу долбоорун токтотулганын келтирет. Октябрдагы окуялар маалында жергиликтүү тургундардын кээ бир гендерди басып алуусу бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрүн ого бетер чочутуп койду. Натыйжада жаңы президенттин чет өлкөлөрдөн инвестиция тартуу аракетине көлөкө түштү. Кыргызстандын алыскы тоолорунда жаңы салынган кен иштеткен комбинаттын өрттөнүп жатканын чагылдырган кадрлар албетте инвесторго дем бербейт, деп жыйынтыктайт автор. Human Rights Watch уюму апта башындагы билдирүүсүндө Кыргызстанда парламенттик шайлоого чейин алысты көздөгөн конституциялык өзгөртүүлөрдү шашылыш киргизүү аракеттери адам укуктарына жана демократиялык процесстерге коркунуч жаратууда деп белгиледи. Кыргызстандын мөөнөтү аяктаган парламенти конституцияга алымча кошумча киргизүү демилгесин көтөрүүгө легитимдүү эмес. Анын үстүнө толуктоолор конституцияда каралган процедураларга каршы келген тартипте сунуш кылынды. Кандай болбосун конституциялык формалар жаңы парламент ант бергиче жылдырылышы керек. Ошондо Кыргызстандын адам укуктары жана мыйзам үстөмдүгү принциптерин сактаарынан эч ким күмөн санабайт, деп билдирди уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон. Human Rights Watch белгилегендей, мөөнөтү аяктаган парламенттин ролу конституцияга шашылыш өзгөртүү киргизүү эмес. Жогорку кеңеш эл эркин жана калыс шайлоодо өз каалоосун билдирмейинче мыйзам үстөмдүгү принцибине таянып башкаруунун негизги функцияларын аткарууга тийиш. Өткөн жумада Юрежинет, ошондой эле Тажикстан президентинин уулу, сенаттын спикери жана Душанбе шаарынын мэри Рустам Эмомалинин Орусияга расмий сапарын талдаган макаласын чыгарды. Бийликти атасынан мурастап алат деп айтылып жүргөн 32 жаштагы спикер 24-25 ноябрда Федерациялар кеңешинин спикери Валентина Матвиенко, вице-премьер Алексей Аверчук жана Москванын шаар башчысы Сергей Собянин менен жолугушту. Кездешүүлөрдө тажик эмгек мигранттарынын абалы жана шарттарына басым жасалды. Эмомали эки өлкө ортосунда аба каттамды калыбына келтирүү керектигин белгиледи. Пандемиядан улам Орусия менен Тажикстанды чартердик рейстер гана байланыштырып келатат. Эки өлкөнүн жарандары эки жакка мурдагыдай ээн эркин каттай алышпайт. Бул жагынан да чектөөлөр салынган. Тажикстандын эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин маалыматына караганда, быйыл Орусияга иш издеп кеткен мигранттардын саны 57%ке азайды. Орус борбордук банкы үстүздөгү жылдын биринчи жарымында Орусиядан Тажикстанга акча которуулар былтыркы ушул эле мөөнөткө салыштырганда 40%ке кыскарганын билдирген. Атап айтканда, былтыр 681 миллион доллар которулса, быйыл 430 миллионго түштү. Рустам Эмомали 15 декабрга чейин миграциялык документтерин мыйзамдаштырууга үлгүрбөгөн тажик жарандарына мунапыс берүүнү өтүндү. Ал ошондой эле Тажикстанда орус тилин үйрөтүүнү өнүктүрүү керектигине токтолду. Макала автору сенаттын спикери буга чейин көбүнесе Коон жана Балдын улуттук күнү, Нооруз өңдүү майрамдарга катышып, атасынын көлөкөсүндө калып келгенин, Москвада козгогон маселелер келечекте саясий упай катары караларын белгилейт. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Базар Коргондогу Арстанбаб Кызыл Үңкүр айыл өкмөттөрүнүн тургундары 27 ноябрда митинг өткөрүп, Дашман жаратылыш коругун жоюуну талап кылышты. Гүмкана айылында өткөн элдик жыйынга 100 ашуун адам катышты. Алар Дашман жаратылыш коругу элдин пикирин эске албай, жалган кол коюулардын негизинде уюшулган деп эсептешүүдө. Алар коруктун айынан жерлери тарып жатканын, бир канча айыл аралаган корукту жоюп, макамын мурдагы калыбына келтирүүнү талап кылышууда. Темага кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу токтолот.
Мына мен мына үйдө жашайм. Мына заповедниктин эмеси, чек арасы мына. Уже кирип кетип атам заповедниктин эмесине. Мына малдар мен бияка киргенде штраф төлөшүм керек.
Дашман жаратылыш коргоо Арстанбаптын бир топ айылдарын аралап, эл жашаган аймактарга жанаша жайгашкан. Маселен, Кызыл Үңкүр айылынын тургуну Ниязбек Токтомбетовтун тамыркасында эле корукка тиешелүү аймак бар. Ал корук тараптагы жерине мал багат. Ниязбек Токтомбетовтун айтымында Дашман жаратылыш коргоо пайда болгонго чейин эле ал жакта картошка эгип, той чыйнап, жаңгак терип, жайлоого дагы ушул аймакка чыгып келген. Эми болсо ага айыппул салынган.
Лесхозда болгондо аличе көчөт отургузуп, мына эмнелерди көгөрсөк болот эле булар заповедникте. Көчөт отургузууга эм болбойт экен бул. Бизге эми мындай жеңилдик кылып берсе, муну айылдан кишини алыстатса, эмнелерди айылдын четтен лесхоздун балансын өткөзүп берсем, ал ядорун эме нары кылса деле. Мына кечегиде билип атабыз 9000 иш тарап жазып коюшту.
Дашман жаратылыш коргоо 2012 жылы өкмөттүн токтому менен Базар Коргон районундагы Арстанбап жана Кызыл Үңкүр Токой чарбаларынын базасында 8000 гектар аянтка түзүлсө, анын 5000 гектарындагы токойдо жаңгак, алма, долоно жана мөмөсү жок дарактардын ондогон түрү бар. Ал эми жаныбарлардын түлкү, коен, суур жана башка ушул сыяктуу жаныбарлар байырлайт. Коруктун айланасында 30000 эл жашайт. Жергиликтүү эл коруктун аймагын кайра аталган токой чарбаларына өткөрүп берсин деген талап менен митингке мындан 8 жыл мурда ал түзүлгөндөн тарта эле чыгып баштаган. Бул жолу дагы алар корук элдин кызыкчылыгын эске албай түзүлгөн жана ал өз милдетин аткарбай жатканын айтып чыгышты. Жергиликтүү тургун Ынтызар Ташиева жаратылыш коругу элдин пикирин эске албай жалган кол коюулардын негизинде уюшулган деп эсептейт.
Ташиев Убайдулла деген кишини өлгөндөн кийин 8 жылдан кийин тирилтип келип кол койдурган экен. Сөз ушу бийликтегилерден суранарым, ушул Кызыл Үңкүр элине, Дашман элине, бүтүн ушу Арсламбап элине козгобогулар. Токой кесилет, адамды кол ушу элдин колуна эч ким эчтекен ала албайт.
Жергиликтүүлөрдүн дагы бири Темиркул Үмөтов элдин жашоосун эч ким эске албай, корукка уруксат берип жиберген дейт. Бул жерде жашагандардын токойдон жаңгак тергенден башка кирешеси жок.
Ушул жерде 40000 ашык элдер ушу токой менен тирилик кылат. Мындан башка эч кандай башка жактан жашоо турмушу жок да. Элдерди токойго киргизбейт, отун алдырбайт, мал кирбейт. Мына кээ бир адамдар ыйлап жүрүшөт. Ушулар ушул дилимдер академиясы ушул тиешелүү адамдар келип, элдин турмушу менен таанышып, ушуну чечип берсе.
Жергиликтүү эл менен Дашман коргунун директору Кеңешбек Пиназаров жолукту. Ал 2012 жылы корукту түзүүдөгү максат жаңгак токоюн сактап калуу болгонун айтат. Ал аймакты мыйзам чегинде көзөмөлдөп жатканын билдирди. Корукка зыян келтиргендер үчүн 130000 сом айып салынып, анын 10% гана өндүрүлгөн.
Корук негизинен 3 зонага бөлүнөт. Биринчи ядролук зона, андан кийин буфердик зона, анан охрана зона деп коет. Бизде да ошол 3 зона тең бар. Анда ядролук зонада эч кандай токой пайдаланып жумурта жүрбөш керек. Ошол токой өзүнүн табигый калыбында туруш керек. Ошо 600 ар түрдүү өсүмдүктөр, бак тараптар бар. Анын ичинен 10 жакын кызыл китепке кирген өсүмдүктөр бар.
2012 жылы түптөлгөн Дашман коругун ачуу маселесин Базар Коргон райондук кеңешинин сессиясы бекиткен. Ага 300 ашуун адам кол койгон, кайрылуу негиз болгон. 27 ноябрда чогулгандар айтылган талаптар аткарылбаса, бир айдан кийин кайрадан эл чогуларын айтышты. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Алдыда сөз Дайра Түрмөгү, микрофондо Шайлобек Дүйшеев.
Каабына калуу деген сөз бар. Кыйыгына калуу, кыңк этпе, кыңк этип кая шайсаң каабына каласың деди дейт. Каада чайкоо деп коет. Кесир кылуу, пейил күтүү деген маанини билгизет. Өсүп өнгөнү жаман үй бүлөдөн окшобойбу? Кызматка тургандан бери керкейип пейил күтүп калды дейт. Анын кыз кесинде эле жаман болчу. Каада чайкап басчу эле эми күйөөгө тийгени таса кудай урса керек дейт. Каакордуна көрбөө деген бар. Кенебөө, тоготпо, моюнсунбо, теңсинбө. Дагы баягы балдарды жибергени турасыңарбы? Башкаларды жибергиле. Аларыңды алар каакордуна көрүшпөйт дейт. Ушул эле сөздүн дагы бир мааниси киши ордуна санабоо, теңине албоо дегени бар. Жаман адам ушундай болот. Кызматы чоңоёру менен бизди каакордуна көрбөй калбадыбы дейт. Каамыт кийүү деген бар. Баш ийүү, биротоло моюнсунуу. Ыргыштап турчу эле эми айыл алгандан бери жоошу үтүшүптүр. Мойнуна каамыт илинбедиби дейт. Каары кайноо деп коет. Аябай ачуусу келүү, жини келип жаалдануу. Жанатан бери тын чугуп олтурган жантайдын каары кайнап, муштумун түйүп ордунан турду дейт. Каарын тартуу деген бар. Баш үйүгө аргасыз болуу. Баш үйү. Байкуш келин быйыл жоксулуктун каарын аябагандай тартты дейт.
Шалибек Дүшевтен сөздөр түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосу 30 ноябрдагы программанын дагы бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөдө Айбек Асылбеков болду. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялар тууралуу кабар макалаларды биздин сайттан окуңуздар эгем. Азаттык чекит орг.
Перекресток на радио Азатка. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые зрители и радиослушатели. Это программа «Перекресток» и я, ее ведущий Ханат Рыскулов. Сегодня мы обсуждаем социальную психологию, а точнее, как пандемия и политический кризис повлияли на психологическое здоровье кыргызстанцев. В гостях руководитель общественного фонда «Открытая линия» Мунара Бекназарова, представители кризисного центра, это у нас Рахат Исмаилова, и психолог, выпускник МГУ, да?
Да.
Бейшен Джумабеков. Вот. Первый вопрос вам, Рахат Эже. Во время карантина в Кыргызстане количество случаев домашнего насилия увеличилось на 65%. Много ли обращений о помощи?
Ну, знаете, во время карантина в целом у населения вообще очень много было таких негативных чувств и проявлений, потому что вообще весь мир столкнулся впервые с таким карантином, когда нужно было ограничиваться, не ходить никуда, и он вызывал стресс. И в том числе можно говорить о том, что это негативно повлияло на те семьи, где вообще существовала вот эта проблема насилия, да, в отношении женщин, детей. И, конечно, да, действительно возросли такие случаи, когда было больше насилия в семьях.
Угу. Мещан, вот объясните нам какие-то психологические аспекты, как тревожность влияет на человека.
Наверное, не как тревожность влияет. Тревожность – это наш постоянный спутник, потому что мы не можем сказать, что тревожности нет.
Мы вообще не можем избавиться от
тревожности. Избавиться от тревожности – это такая иллюзия. Да? Тревожность – это неопредмеченный страх. То есть, если вы в лесу, вы слышите шорох, у вас тревога. Если вы видите медведя, у вас страх. Если медведь подошел к вам поближе, у вас уже паника и ужас. Да? Это степени одного и того же чувства, угу. Это страх. Страх у нас отвечает за... Страх у нас отвечает просто за инстинкт самосохранения. То есть это не какая-то вещь, от которой надо бежать. Страх – это наш помощник, который вообще, по идее, нам помогает выжить. Соответственно, тревожность – это помощник, который говорит, пожалуйста, обрати внимание, что с тобой происходит. Да, тревожность, когда у нас мы выходим из квартиры и думаем, выключил ли я утюг, закрыл ли я дверь. Это вообще простая напоминалка, чтобы мы заботились о себе и о своем жилище в первую очередь. Но когда мы здесь говорим о пандемии, немножко здесь другой подход. Пандемия, о состоянии изолированности, да, когда мы были изолированы, все... между делом я вообще хочу сказать, что я получил большое... Вчера только говорили об этом с коллегами. Я получил огромное удовольствие, потому что, наконец-то, это было легализованное ничего не делание, лежание дома. Знаешь, что не только я лежу, все лежат, и хорошо. Обычно, когда ты ничего не делаешь, ты переживаешь, что все бегут, а ты лежишь. А тут лежат все. Ну, это так, да? То есть, как бы, я к тому, насколько разные могут быть восприятия и подход к той же изоляции. Что, с одной стороны, вроде бы как плохо, но я хочу сказать, что вот эта изоляция, реакция на изоляцию, на самом деле, она не произошла из-за пандемии, да? Это такой маркер, или маркер, как правильно говорить. То есть, на самом деле, это копинг стратегии и вообще стратегия реагирования на ситуацию неопределенности. которая у нас имеется. Вот была ситуация неопределенности, в которую мы попали, но она может быть связана не только с пандемией, она может связана вообще с огромным количеством ситуаций. Здесь мы смотрим. Наверное, я хочу сказать, наверное, наши дети будут сейчас, кто это пережил, будут намного более адаптированы к ситуации неопределенности, потому что у них уже есть паттерны, они понимают, что произошло, они видели эту ситуацию, они в этой ситуации научились развлекать себя. А если, знаете, говорить, обвинять пандемию или кого-то другого в том, что там стало плохо, на самом деле, это просто, знаете, это просто раскрылось и стало очевидным. На самом деле, это все было, и мы не можем обвинять пандемию в проблемах. Мы можем сказать, что у человека была проблема, но никогда не было ситуации, наверное, которая эту проблему... Да, что она сделала? Она сделала ее более очевидной, она ее, да, обнажила, наверное, так сказать. На самом деле, если у меня этот стресс был, я не умел с ним, знаете, я не умел с ним справляться, я бежал там к друзьям, в алкоголь, в спорт, в баню, и когда остался один на один, вот это очень важный вопрос, а когда я остаюсь один на один, я понимаю, что с собой делать? Я вообще знаю, как мне с собой быть. И вот в этом вопросе я скажу, что вопрос пандемии поднял то, что мы с собой не знакомы. И мы, когда один на один остаемся, мы не знаем, а что мне теперь с собой делать-то? А тут еще и жена, и дети. Я с собой-то не знаю, что делать. Ну, то есть, и здесь вопрос к тому, что... Да, здесь вы меня не заткнете. Я если я начну говорить, я сейчас Рахат тоже слово не дам. Я, к сожалению, такого болтун.
Я вынужден вас прерывать.
Прерывайте.
Тот же вопрос к вам, наверное. Обращений стало больше?
Нет, мы реагируем немного по-другому. Каким образом? То есть, к сожалению, или к счастью, когда у нас шок, мы не понимаем, что происходит. Конечно, обращение будет чуть позже. Вот это последнее, как бы, да, в состоянии шока, когда в июле у нас было тяжело, весь месяц у меня вообще, то есть я частный психолог, у меня не было клиентов, потому что люди в состоянии шока, они даже не понимают, что с ними происходит. Это не пройти к психологу, ты сам-то пока не соображаешь. И поэтому я думаю, что обращение... Нас ждут еще в следующем году, Рахат. То есть не только сейчас.
Посттравматический.
Да, да, ПТТСР, как называется, посттравматический синдром, он нас ожидает после Нового года, когда немножко все вдохнут, и мы это все получим. Пока сейчас...
Вот я, допустим, хотела добавить к словам Бишена о том, что я предлагала свои услуги абсолютно бесплатно волонтерам, медикам, потому что тот момент, когда именно вот июль был, люди сталкивались со смертью, да, отсутствием элементарных лекарств, они просто вот на адреналине этот момент пережили, те, кто помогал.
Да.
А вот этот синдром посттравматический, он возникает гораздо позже.
Конечно.
И вот, вот с этим надо уметь справляться, так как в основном у нас были вот на это дело кинуты молодежь, у которого нет жизненного опыта. Я предлагала свои услуги, люди, конечно, звонили многие, там были слезы. Ну, то есть, знаете, тут вот, ну, ничем не поможешь, это просто надо пережить. Вот, ну, и, конечно, есть какой-то ряд вообще советов, да, как это можно эффективнее, скажем так, выйти из этого состояния. Но, тем не менее, врачи, которые тогда боролись, да, с пандемией, да, за здоровье там, наших граждан, они опять кинуты туда же. Вот вы правильно сказали, что мы где-то уже на следующий год, зимой, весной уже начнем уже. Вот, они поступят, эти люди, они будут звонить, всем звонить, везде, и будут вот с этими проявлениями посттравматического расстройства.
Как врачи справляются?
Как они справляются? Они, в принципе, знаете, наши врачи, они же... Это такая категория граждан. Вот врачи, правоохранительные органы, которые имеют, во-первых, маленькую зарплату и очень большие...
Учителя, не забудьте добавить.
Да, учителя, и у них очень большая ответственность. Да, и вот они в этой ситуации вынуждены просто выживать. Мы вот, допустим, последние 3 дня, наша ассоциация кризисных центров, мы проводим обучение вот в рамках компании, да, для ИДН, сотрудников ИДН и участковых в нескольких районах Бишкека. И мы видим вообще, какова ситуация, какая точка зрения у людей, правоохранительные органы, да, какую они несут вообще как бы информацию, что они вообще думают о насилии. И картина такая не очень хорошая.
Перекресток на радио Азаттык.
У нас еще на связи руководитель общественного фонда «Открытая линия» Мунара Бекназарова. Мунара, как вы нас слышите?
Да, слышу вас.
Мне бы хотелось узнать...
Я тоже как раз хотела добавить, извините, что перебила, про врачей немножко. И вот как бы Ишину немножко ответить тоже хотелось, если можно.
Да, мы вас слушаем.
Вот, да, вот по поводу врачей, я очень согласна с Рахат, то, что она сказала, что это люди, которые работают на маленькую зарплату с очень большой ответственностью, ну и она еще перечислила ряд организаций, которые в этой теме работают. И я просто хотела сказать, когда был карантин, у меня заболела дочь, и я повезла ее в больницу, и врач, которая принимала, она вообще ни на что не реагировала. То есть она выгорела настолько, это был как раз вот когда вот тот период, когда огромное количество смертей было, да. И я посмотрела на врача и подумала, что вот никто с ними не работает, и у нас нет вот этой культуры обращаться вообще за помощью, и они не понимают даже, что вот они выгорели, что нужно обращаться, да. То есть они вот механически приходили на работу и механически что-то выполняли, но вот качественно там, встретить того, кто пришел к ним за помощью, они уже вот в конце не могли. И вот я думаю, что это большая была проблема для врачей. Вот. А что касается вот комментария Бишина, он сказал, что я был немножко рад, что для меня это было легитимное положение, когда вот я был дома и можно ничего не делать. Вот, ну, я хотела отметить, что у нас же были разные, у нас вообще население из разных групп и очень много из уязвимых слоев. Да? Вот у нас в тот период
было огромное количество. Кто-то не мог себе такого позволить.
Да, у нас было огромное количество обращений из новостроек, что как бы они хотели работать, у них не было работы, у них не было еды, и у них не было памперсов, у них не было детского питания, и на основе этого у них дома возникали конфликты.
Что происходит в мире, расскажет Азатык.
Свежие новости, прямые эфиры, фото и видео.
Установите приложение на русском и кыргызском языке. Последняя и объективная информация в вашем смартфоне. Ведь тревога была и неопределенность не только от пандемии, но и от политического кризиса, потому что никто не знал, что будет дальше, какая власть будет править, кто в итоге придет, да? Бещен, как вы считаете, вот это тоже влияет на самочувствие человека?
Ну, это мы не можем брать политику или вообще, вот, наверное, мы вот все вместе, да, с Рахат будем здесь солидарны. Вообще есть чрезвычайные... Да, ну то есть как бы чрезвычайные ситуации, которые не относятся, то есть они не относятся к политической обстановке вообще с точки зрения, скажем, любая чрезвычайная, то есть это может быть там Ирак, Иран, Афганистан, какие-то чрезвычайные обстоятельства, ситуации, после которых это могут быть, ну вот да, что любое какое-то такое экстренное, не экстренное, чрезвычайное происшествие, когда бомбили и так далее, и так далее. То есть там плюс-минус все похоже. Если, я имею в виду, в каком плане. То есть если мы же говорим здесь не про не сколько политику, сколько про состояние неопределенности. И вот здесь я вот хочу ответить, да, Мунари, что, конечно, то есть здесь даже дело не стоит в том, что даже с учетом, вы знаете, дело в том, что даже с учетом, у меня же были клиенты, у которых есть хорошие финансы и много финансов, но часть из этих клиентов тоже было плохо, хотя я спрашиваю у своих клиентов, у тебя деньги есть? Есть. Ты с голоду не умрешь? Не умрешь. До конца жизни? Да. А тревожность есть, понимаете? То есть это, я хочу отметить, что все-таки хочу что сказать сейчас, как психолог, что состояние внутренней, да, я отвечаю Мунаре, что состояние внутренней вот этой тревоги, переживаний вообще, если мы научаемся опираться на себя, да, вот опираться на себя, то есть самое главное, что имеет человек, вот, чтобы хочется, чтобы было полезно, его умения, навыки, по идее, не дадут ему, да, с голоду умереть. Наши, у нас можно забрать все, но умения и навыки у нас не забрать. Что я умею, и как я этим способом себе хлеб добуду, и вот этот момент обнажает еще раз, да, обнажает ситуацию, когда да, я вообще хочу обратить внимание всех на то, что а все-таки кто я и что я умею, и что у меня невозможно забрать. И на что я буду опираться в состоянии и определенности, и неопределенности. И здесь, наверное, мы можем поблагодарить эту ситуацию. Жаловаться, конечно, можно, но поблагодарить за то, что она нам показала, в каких моментах мы уязвимы, и чтобы эти уязвимые части подкрепить. Потому что, конечно, были люди, которые остались вообще без тоже без средств к существованию. И здесь тоже вопрос такой. Да,
такая гуманитарная катастрофа, да, своеобразная, да, была, да, для некоторых слоев.
Без средств к существованию. И вот здесь я хочу задать вопрос. А почему они не заботятся о своем будущем? Кто об этом должен заботиться? Вот если, допустим, я и Рахат, мы семья, условно, и мы остались вообще без средств к существованию, у нас там 5 детей. Мне хочется задать, а мы с Рахат о чем думали? То есть, да, вот я вот просто хочу условно сказать, почему мы... То есть, и вот здесь вопрос о взятии ответственности. Если мы с Рахат садимся, обсуждаем, берем ответственность за себя, мы хотя бы какие-то шаги должны предпринимать, рассчитывая на себя и понимая, что мне никто в этом мире не поможет и не должен помогать. Потому что если я родил детей, я должен о них заботиться. И вот здесь немножко другая грань открывается, когда мы... Да, это вообще вопрос другой, сепарации от родителей, того, что все-таки было бы хорошо, когда каждый житель нашей страны научился рассчитывать только на себя. Потому что, когда мы сидим и ждем помощи, это очень детская позиция. И в этой детской позиции, ну, как бы, далеко не уедешь на этой детской позиции. Все-таки я бы очень хотел, чтобы каждый житель нашей страны понимал, что... Если нам помогают, может быть, хорошо, но все-таки если я готов к тому, что я остался один, и я не пропаду, наверное, это лучшее, что человек может для себя сделать.
Знаете, вот это вот мы вначале же говорили про тревогу, да?
Да.
Как раз вот эта тревога человека, если она у него вообще периодически уже у любого же человека, да, возникает, вот эта тревога, она должна была подсказать человек, у которого там жена и 5 детей, сказать, а вдруг, вот знаете, если, не дай бог, кто-то заболеет, например, это даже не пандемия, это даже
абсолютно
не коронавирус, да? Ну вот, знаете, от болезни же никто не застрахован. И думать, а вот надо отложить хоть какую-то сумму. Вот эта тревога, она как раз дает
абсолютно
человеку такую возможность вот продумывать какие-то свои действия. Ну вот, знаете, у нас такая вот страна, к сожалению, мы социально очень уязвимые. Многие люди, у которых вот не было реально продуктов, они живут, они зарабатывают вот на один день. Почему вот зимой сейчас вот мы не можем, власти не могут там заставить опять сесть вот на всех, на карантин закрыть? Потому что у нас есть очень много семей, которые каждый день покупают один мешок угля. Он просто останется, семья замерзнет. И он зарабатывает деньги каждый день, там таксуя еще как-то, для того, чтобы купить хлеб. У нас... К сожалению, государство, вот вы, наверное, про это хотели сказать, не выполняет свою функцию, когда он должен обеспечивать своих граждан работой, безопасностью.
Я хотел чуть про другое сказать, на самом деле.
Мы не можем брать.
Вот это все и ведет к тревоге, там, я не знаю, к стрессам, к депрессии, да, все, что самые негативные проявления у человека, да, в психологии.
Ну вот, всем, кто слушает, я просто сразу хочу дать хороший лайфхак всем, кто слушает. Рахат привела хороший пример. Мы на практиках, ну, в смысле, на терапии прям делаем. Мы, вот как Рахат сказала, если тревога наступила, знаете, вот эту тревогу не просто... как животное, поддаваясь тревоге и бросаясь в омут с головой, мы ее прям визуализируем и разговариваем с ней, вот как Рахата сказала. Что ты хочешь? Вот тревога приходит, я у тревоги спрашиваю, что ты хочешь? И как Рахат говорила, тревога говорит, позаботься о своих детях, позаботься о своей жене. И тогда я вам серьезно говорю, тревога отступает, вот это очень хорош. Она уходит, потому что, когда тревога приходит, она пришла с конкретной задачей сказать вам,
вот
я пришла, чтобы сказать тебе, у тебя пробелы здесь, здесь и здесь. Это не такое, что она пришла просто потому, что вот ей делать было нечего.
Не сегодня появилась.
То есть ей делать было нечего, она решила там каната хвостом задеть. Нет, это значит, у вас есть о чем подумать, о чем вы не думаете, верно, Рахат?
Конечно. Знаете,
возможно, об актуальности нашей проблемы.
Последнюю вот эту добавлю.
Да,
буквально три фразы. Да.
Перекресток на радио Азатты. Программа о важных событиях за неделю.
Возможно, кто-то, кто нас будет слушать, они могут нас, допустим, с Бейшеном обвинить в том, что мы сейчас сидим там обеспеченные, ну, точно такие же люди.
Да,
мы точно
да.
так же живем за счет какой-то зарплаты, ожидаем чего-то. Мы точно так же ждем клиентов.
Да.
Понимаете? Точно в этой же стране, в Кыргызстане мы живем. По этим же дорогам ходим. Поэтому все проблемы, которые есть в стране, они нам не чужды. Мы их знаем, к нам люди приходят с этими, мы знаем. Поэтому наперед те, которые будут, не знаю, писать какие-то комментарии, вот об этом я хотела сказать. Спасибо.
Вернемся к нашей актуальности. Стартовала же кампания 16-дневный активизм против гендерного насилия. Вот я хочу обратиться с этим вопросом к Мунаре. Какова вообще ситуация, с какими разновидностями, если можно сказать, если это правильно, насилия сталкиваются женщины, девушки и дети? Можете даже какие-то случаи сказать, чтобы мы конкретно знали.
Перекресток на радио Азаттык.
Я хотела сказать, вот женщины, которые обращаются к нам в ситуации насилия, и они еще попали в ситуацию карантина, у них были какие-то навыки, но навыки эти применялись, вот, например, она работает в швейном цеху, а сейчас все закрыто. Я понимаю, что у нее нет экономической одушки, да, вот, но потому что у них там несколько детей, или вот, как Рахат сказала, они на один день зарабатывают и так далее, да. И вот она как бы вынуждена к нам обратиться, вот, например, конкретный случай вот был, да, что это женщина ночью как бы вышла, ну, в смысле, вот дома было насилие физическое в отношении нее, она вышла на улицу, это было уже где-то часов 11 ночи, и этот случай происходил за городом. Там нету транспорта, но там еще везде стоят блокпосты, да, потому что тогда был карантин, все было закрыто, блокпосты. И как бы муж ее прям как бы избил, и она вынуждена была убежать. И у нее не было вот этого плана безопасности, у нее не было спрятанных денег на дорогу. Она не могла вызвать такси, и телефон у нее тоже дома остался. Да. И навстречу ей мужчина, и она спрашивает у этого мужчины: вот мы живем за городом, здесь нет транспорта, не будет сейчас ночью никакого транспорта. Могу я у вас переночевать? Да? И этот мужчина думает про себя и как бы ей отвечает, что если завтра ты выйдешь из моего дома, что люди про меня подумают? Ну, как бы, что за женщина вышла из моего дома? Да? И он как бы подумал, что вот я не смогу ей оказать помощь, он растерялся, он как бы не понимает, что он может загуглить и поискать кризис-центры, он может загуглить и найти хотя бы номера горячих линий, там, или даже ей подсказать 102 и предложить ей свой телефон, или сказать, что есть вот 112, давай туда позвоним и вот проконсультируемся и спросим, что можно делать. Да? Он просто вот, ну, как бы вот так только подумал о себе. А что же про меня люди скажут? И он ей говорит: а вот там вот магазин «Комок», он еще работает, может, ты туда зайдешь и спросишь, может, они тебе дадут какой-то приют или что-то, ну, как бы там, ну, пока ты до утра у них, может быть, пересидишь. И вот как бы и с этим же мужчиной в другой день случился другой случай. Он на велосипеде катается вот, для своего здоровья, потому что вот время много, работы пока нет, и он катается. И поздно вечером за его велосипедом собачка увязалась. И как бы и он говорит: я буду ехать медленнее, чтобы ты за мной успевала. Он ехал большой километраж, у него был больше 25 километров. И вот он ехал всю дорогу, заботился о ней, и потом он ее привез домой, ну, привел домой, он ее накормил. И он как бы сам себе задает вопрос: а я правильно же я поступил? И у нас вот в той ситуации был вопрос вообще как бы к людям, которые становятся свидетелями насилия, что почему мы настолько функционально безграмотны, когда к нам обращается за помощью женщина, да, вот как бы мы понимаем, что вот карантин, мы понимаем, что дороги перекрыты, мы понимаем, что вот ей некуда идти ночью, да, но многие проходят и многие как бы вот убирают в себя эту ответственность и не готовы помочь, и они не знают, как помочь, не знают, куда перенаправить.
Это одно, да, знают, люди, когда обращаются за помощью, да. А мы знаем, что многие даже не осознают, что им нужна помощь. Много ли тех, кто не осознает, что им нужна помощь? Вот живет человек, да, терпит побои, абьюз со стороны сожителя, и почему он молчит?
Ну, это прям вопрос к гадалке, как я всегда говорю. Вопрос, я не знаю, почему он молчит. Наверное, потому что, ну, я могу предположить, что, мы же сказали, что, видимо, было насилие в детстве. Если было насилие в детстве, то это воспринимается как норма. Ну, то есть все, что мы видим до, условно до 6-7 лет, мы воспринимаем как норму. Если в семье было насилие по отношению к ребенку, если он потом не проходит... Ну, я могу честно сказать, я в детстве видел насилие. Ну, простой, я простой парень сельский, выросший в селе. Да, я не родился в городе, но потом меня отправили в село. Я видел насилие во всех его всевозможных формах, что делают с ребенком, который живет у бабушки и дедушки, там куча теть. Все эти сам с ребенком делают что угодно. Я знаю о насилии не понаслышке, причем до окончания университета. И, конечно, до определенных пор я, наверное, тоже считал, что насилие – это норма, потому что мне, как ребенку, никто не говорил, что так нельзя, и это неправильно. И, наверное, девочка, которая растет в семье, мальчик-то ладно, я еще за него не переживаю, но девочка, которая растет в семье, где есть насилие, выходя замуж, она не понимает, что так нельзя. У нас, опять-таки, вопрос сексуального воспитания, что никто не имеет права трогать даже, да, не просто бы, да, не имеет подходить и трогать. И у нас так много разговоров о том, что сексуальное воспитание плохо. Сексуальное воспитание, оно не про секс, оно про то, что мы учим человека оберегать свое тело, любить его, границы выставлять и не разрешать никому подходить. Потому что в современном, в 21 веке мы, никто не имеет права вообще трогать кого-либо без разрешения, что бы там ни было. Мы не живем 200 лет назад, и девочка, если она, к сожалению, этого не видела, и попадает в очень токсичную среду, где токсичные люди, которые сами в силу своего воспитания и образования, то есть, да, вот, хочется что сказать? Все-таки демонизировать общество и демонизировать этих людей тоже не хочется совсем, потому что, да, как бы это демонизация мужчин, что вот мужчины все там какие-то, ну, мужчинам тоже тяжело. И если смотреть вообще природу насилия, вообще, да, психология насилия очень сложная вещь. Посмотрите ту же самую Германию, как можно было из образованной, нормальной страны там за 10 лет превратить в, да, просто страну насильников, которая выжгла какое количество евреев и вообще людей. То есть это не про нас, не про нашу страну, это вообще архетипическое...
И дикие люди, да, образованные.
Есть, да, архетип... не дикие, именно, да, вы правильно отметили, не дикие, образованные, Европа, слушайте, они уже столько всего прошли, и они за 5 лет потеряли вообще мозги напрочь, стали да, свидетелями и соучастниками такого жуткого насилия. И здесь, наверное, к вашему вопросу. Девочка понимает, что это норма, попадает в семью, к сожалению. Если здесь хочется вот очень печальную вещь сказать, к сожалению. Сколько ко мне клиентов приходят, и к вам, наверное, мы вот, да, вот скажу, я своим клиентам всегда говорю, если вы себя не встанете, не защитите, никто вас не защитит, к сожалению. Если вы не встанете, не пойдете себе, не заработаете, еще плюс 5 сом, и еще плюс мешок угля, никто не даст. Пока будем сидеть и ждать, что нас кто-то спасет, так не работает. Поэтому какая бы жертва ни была, ее надо научить вставать и защищать свои интересы и отстаивать свое, да, свои границы, свое право и вообще свои достоинства.
Перекресток на радио Азаттык.
Что происходит в мире, расскажет Азаттык.
Свежие новости, прямые эфиры, фото и видео.
Установите приложение на русском и кыргызском языке. Последняя и объективная информация в вашем смартфоне.
Как вообще защищаться от стресса? И как избавиться, как быть счастливее, как быть спокойнее в этом плане? Как бороться со всем этим негативом, который творится вокруг?
Я не знаю, как вы хотите. Я, если вы хотите, я начну, но я вот даме хочу дать
нет,
слово.
Нет, вы говорите, слово. Давайте да? Я продолжу.
А, хорошо. Что ну, тогда сказать? Я сразу убираю слово «бороться», потому что как только мы боремся, мы проигрываем. Убирайте слово «бороться», мы ни с кем не боремся. Да, бороться, мы договариваемся, потому что стресс – это неотъемлемая часть нашей жизни. То есть нету такого, что мы идем, и нам на голову упал стресс.
Никогда не было стресса, например.
Мы как только родились, стресс начался. Вот процесс самого рождения – это был первый стресс. Для нас был стресс выходить, знаете, на свет. Мы же лежали, там было прекрасно у мамочки в животе. Потом в процессе развития в детском возрасте у нас стресс ежедневный. Кушать мы хотим, мы там, знаете, там в туалет хотим. Потом в 3 года ребенок, посмотрите, вот 3-летний, очень важный момент, 3-летний ребенок, у него такое количество стресса, которое взрослый человек не в состоянии вообще преодолеть. Вот представьте, да, трехлетний ребенок, он целый день в ситуации стресса. Он что-то делает, у него не получается. Представьте, если бы мы на протяжении целого дня с утра до вечера, мы сами что-то пытаемся сделать, у нас не получается. С рук все валится. Машину стукнули, там, скажем, карту потеряли.
Упал на ровном месте.
Упали на ровном месте. Уронили телефон. У ребенка трехлетнего он идет, проваливается, ломает, себя стукает. И сказать, что стресс – это что-то такое, или жизнь без стресса, мы стремимся к жизни без стресса, такого не бывает. Стресс – это обыкновенное явление того, что мы в голове рисуем картинку одну, а в реальности картина такая, какая она есть. И что мы можем сделать? Мы можем менять свою реакцию на реальность. Вот и все. Реакцию, свою реакцию. Я ждал, что... Я приду в студию, мне тут будут подливать бесконечно кофе, еще и кормить, еще и
будет
поддувать.
Будет удобное кресло,
будут,
да?
Будут удобные кресла, меня тут будут там... Нету этого, условно я говорю. Ну что, побежали дальше.
Спасибо большое, это «Перекресток». Наши гости, эксперты, психолог и представитель кризисного центра, представитель общественного фонда. Слушайте нас на радио, смотрите эфиры, а также у нас еще и появилась платформа подкастов, в частности Google подкасты и другие. Слушайте нас.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.
Что происходит в мире, расскажет «Азаттык».
Свежие новости, прямые эфиры, фото и видео.
Установите приложение на русском и кыргызском языке. Последняя и объективная информация в вашем смартфоне.